2, 3, 4.
Приветствую вас, наш дорогой слушатель. Передо мной сидят члены подкаста «Вангалики» Евгений и Антон. Ребята, это так здорово, что мы вместе. Особенно с учетом того, что наш техничный директор вернулся с новой интеграцией. И вы обязательно сегодня ее услышите. Первый матч. Япония-Коста-Рика. Евгений, первый матч и первый вопрос. Возможно, тебе напомнило какую-то литературную аллюзию или, может быть, аллюзию из мира картин то, во что себя вогнали японцы.
Да, всех приветствую. По интонациям Егора кажется, что мы записываемся вечером, может быть, даже в ночи, но на самом деле мы записываемся днем. Сегодня, как известно, матчи перенесены на вечер, так что у нас есть много свободного времени для того, чтобы не поехать в какой-нибудь отель на бранч, для того, чтобы проснуться пораньше, выпить чашечку кофе, поговорить с попугаями, сделать себе несколько коктейлей из вина Россо, может быть, отбросить все лишнее, чтобы создать рефреш этого дня. Если говорить о футболе, ну какие аллюзии? Ты знаешь, Егор, в наших с тобой личных сообщениях и в какой-то подготовке к записи выпуска ты упомянул «Женщину в песках» Кабо Абе и просил меня поразмышлять немного на тему того, как все-таки находиться в яме. И да, я искренне считаю, что все, что касается песка здесь, в этом несравненном оазисе и в месте, где небоскребы возникают как не как нечто логически завершенное или вообще логически начатое, а как неожиданно полученный полип, образовавшийся в связи с тем, что ты сточил, не знаю, часть своего пальца во время игры в падл, потому что ты слишком много падал. Так вот, японцы, болельщиков которых я встречал в местном метро, сейчас они как раз-таки задумываются, куда можно и можно ли упасть в этой группе ниже, потому что, конечно же, после первой встречи по мотивам, в общем-то, романа «Женщина в песках», уже упомянутого, казалось, что они отправляются, да, вот в поход за, насколько я помню, за каким-то экземпляром редкого насекомого и шпанская мушка. И непонятно все-таки, вторая встреча — это именно тот момент, когда, спустившись в яму, они обнаруживают, что веревки больше нет, и придется адаптироваться к нынешней ситуации. И кто эту веревку все-таки забирает? Немцы, которые хотят их обогнать? Или же испанцы, которые находятся в сговоре с кем-либо? Мне почему-то кажется, что мысли японцев о побеге все-таки еще живут, и скорее они верят в то, что с Испанией удастся договориться, и колокол прозвонит по немцам в этот раз.
К вопросу о веревках. Маэстро, какие веревки существуют для того, чтобы не упасть в яму и противостоять таким командам, как Коста-Рика?
Ну, на самом деле, здесь можно какую-то тенденцию увидеть по ходу всего чемпионата. Правда, сыграно всего 2 тура, но какую-то тенденцию можно выделить. И к этому матчу она тоже применима, что команды, которые провели свой матч вторым номером, гораздо хуже действуют в тех ситуациях, когда им по статусу или просто потому, как складывается матч, приходится играть первым номером. Оказывается, что они так действовать не могут. Япония совершенно точно готовилась играть вторым номером весь турнир, потому что они понимали, что в группе у них Германия и Испания. И если кого-то из них нужно обгонять, чтобы выйти в плей-офф, то естественным образом нужно будет перетерпеть, сыграть вторым номером и так далее. Как будто бы у них нахождение в группе Коста-Рики вылетело из головы совершенно. То, что первый тайм с Коста-Рикой, было ощущение, что, ну, просто пробки вылетели у людей, да, они вообще не понимали, как действовать. Ну, просто не понимали, как действовать. И Коста-Рика не слишком атаковала, и Япония не слишком атаковала. В итоге это было похоже на договорной матч в зоне «Восток» в 2006 году, где играют пенальти на 90-й минуте, и судья заряжен, и все знают. Вот. И в проигравших остаются только болельщики, ну, 13 человек, которые пришли на матч, там, я не знаю, «Океан-Находка» и, там, не знаю, «Динамо-Якутск». Вот. Это несуществующие команды, чтобы меня не обвинили потом в том, что я кого-то подозреваю в договорных матчах. Вот, вот примерно так это выглядело. Вот, так, вот такой был первый тайм. А Коста-Рика, да, конечно, они опасные ребята в этом плане. Они, мне кажется, Коста-Рика, ну, наверное, так не было, но я думаю, что вот так вот сейчас осмысляя это все, мне кажется, что, может быть, они решили так. Ну, Испания, первый матч, все равно проиграем. Все равно проиграем. Сколько, неважно. Напускаем, сколько будет. Зато вот мы сейчас напускаем 7. Япония у нас следующий матч. И японцы такие выйдут и подумают, а что мы этот колхоз не обыграем? Да? И мы упремся с японцами, возьмем эти 3 очка, и вот перед последним туром у нас будет ситуация финала. Вот. Но если так, то, конечно, это просто гроссмейстерская история. Интересная группа в этом плане. Но, честно сказать, Германия, мы сейчас будем обсуждать матч Испания-Германия, ну, по игре, конечно, должна выходить из этой группы, как бы ни упирались там японцы с Испанией.
А я хочу напомнить всем слушателям о том, что наш подкаст не только является подкастом, где нет ненормативной лексики, но и содержит в себе элементы образовательного контента. Бельгия-Марокко. Жень, я перед тем, как начать обсуждать эту игру, хочу, чтобы ты погрузил немножко в контекст и дал некоторые базисные вещи из энциклопедии футбольного лексикона и рассказал нашим слушателям о такой важной концепции, как бы о таком важном понятии, как «надо иметь уважение». Что это означает? И если можно, на примере сборной Бельгии объяснить слушателям, что зачастую, как бы ты ни хотел, но смена поколений невозможна.
Да, и я напомню и нашим слушателям, нашим прекрасным слушателям подкаста «Ван Галики», о том, что сам Де Брюйдер, в общем-то, говорил, что у Бельгии нет особых шансов на победу в чемпионате мира, потому что они слишком стары. И Азар тоже говорил, что да, Бельгия послабее. Хотя он говорил, что молодые игроки чуть получше, чем 4 года назад. Я не знаю, уж кого он имел в виду, себя, своего брата или там своего племянника еще. Но если вернуться к нашему вокабуляру, надо иметь уважение. Надо иметь уважение, устойчивое выражение, употребимое чаще всего игроками статусными или же личностями из тренерского штаба для обоснования конкретных противодействий или, скорее, действий против. А именно, какие могут быть примеры? Ну, допустим, вы футболист, и вы играете в опорной зоне. Над вами играет человек более атакующего склада, способный, да, действительно изменить игру. Антон очень любит таких футболистов. Антон любит футболистов, которые способны принести магию, которая основана в том числе на скиле, на не на скале, не на скуле, а именно на скиле, которым этот футболист обладает. Так вот, вы человек в опорной зоне, над вами играет подобного рода футболист. Возможно, в прошлом, но не сейчас. И вероятнее всего он не будет отрабатывать в обороне. Вероятнее всего он оставит это для вас. Может быть, ему тренерский штаб вообще скажет, что за центр поля он может не переходить. Чаще всего он будет играть брать игру на себя, чаще всего он будет ошибаться. Но так или иначе, к сожалению, предъявить вы ничего не сможете, потому что надо иметь уважение. Это один из примеров. Равно как все может повернуться и обратно. Допустим, вы игрок опорной зоны. Но у вас есть защитники, которые намного более опытны, чем вы. И, допустим, они выбрасываются. Допустим, они делают какие-то, производят какие-то действия, которые совершенно не связаны с логикой игры. Совершенно не связаны с тем, как должны играть прагматичные центральные защитники. Или люди в обороне, способные принести здесь вместо хаоса полного, что тоже является устойчивым выражением, как вы знаете, от несравненных представителей тренерской коллегии. Значит, и, допустим, этот человек оставляет свою собственную зону, куда вы уже не можете спуститься и не можете его накрыть. Ну, точнее, накрыть игрока или его подстраховать. И, вероятнее всего, тоже в этом смысле нужно иметь уважение. Потому что, ну, ты находишься там, где ты есть, и ты что-то должен. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понять в целом все по матчу Бельгии-Марокко. И вполне вероятно, что Антон в своем этюде по поводу этой встречи выделит как минимум одного игрока из опорной зоны, которому, надеюсь, что после этого чемпионата многие, в общем-то, будут иметь уважение.
Да, Антон, мне показалось, или есть какие-то признаки флюгера? Потому что ты сначала писал про то, что Амрабат MVP, а спустя день ты написал о том, что все-таки Бруно. Вот можешь как-то их... Ну, можешь отбросить Бруно, пока объяснить, что ты имел в виду под Амрабату MVP.
Амрабат с точки зрения оборонительный, пока лучший игрок на турнире. По воздействию, которое он оказывает на свою команду, Бруно с точки зрения атакующей. То есть, ну, противоречия я здесь не вижу. Естественным образом всегда лучших игроков дают тем, кто созидает, а не тем, кто отбирает или что-то не дает сопернику. Я хотел бы просто продолжить мысль об уважении. Да, иметь уважение к опытным игрокам. С этой точки зрения для меня совершенно непонятно, как в стартовом составе Бельгии оказался Амаду Онана. Потому что в первом матче, когда он вышел на замену, в целом я видел его, не могу сказать, что я прям супер слежу за этим игроком, я видел его, мне всегда он казался абсолютно... физически мощным, но при этом абсолютно без выдумки футболистом. Это вот если мягко говорить. Если говорить прямо, то это, ну, просто дуболом откровенный, просто в центре поля, да? И ему там 20 лет, по-моему. И вот он посадил Тилеманса, выпустил Анана, и при этом в целом можно было бы проявить уважение к Хансу Фанакену, который всей своей карьерой заслужил сыграть на чемпионате мира, играя вообще везде за Брюгге. Нападение пойдет. Опорная зона, конечно. Центр полузащиты, легко. Везде. Фланг, закрой фланг. И вот он такой универсальный солдат, который мог бы сделать цельную игру Бельгии, а не разбивать ее на оборонительные атакующие действия. Но при этом он почему-то игнорируется. То есть, окей, ты не выпускаешь Тилеманса по каким-то причинам. Но почему не Фанакин, я так и не понял. Это если говорить об уважении. Если переходить уже к Амрабату, то да, это, конечно, крутое выступление, потому что в первом матче он не давал через центр играть хорватам. А здесь... У него была такая функция, похожая на Казимира в своих элитных матчах, когда Казимир забирал игрока, возникающего между линий, или вообще персоналил, правда, чаще Вальверде, но это не важно в обороне, игрока, возникающего между линий, или лучшего игрока соперника, который возникает между линией, отдает передачу. Вот в этом матче, мне кажется, столько взглядов на Кевина Де Брюйне не бросал никто за всю его карьеру, сколько Амрабат бросил. То есть, по факту, он с ним даже в единоборство не вступал, но он вот этими взглядами выгонял Де Брюйне, потому что как только Амрабат смотрит на Де Брюйне, Де Брюйне надо менять позицию. Он в выгодной позиции находится, он просит мяч, Амрабат на него смотрит, делает шаги, и все, и Де Брюйне надо менять позицию, и он бегал по всему полю от Амрабата просто весь этот матч. И с этой точки зрения волшебная игра, как будто бы нет действий оцифрованных. То есть нельзя сказать, что он 20 единоборств выиграл из 20, да? 25 перехватов сделал. Этого нет. То есть в цифровом отражении это не найдется по итогам матча. Но по сути своей, это, конечно, ну, выдающийся перформанс оборонительный. И заключая там про Марокко, если говорить... Если с Бельгией непонятно, почему Фанакина не выпустили, то с Марокко я теперь не понимаю, как вообще можно было в первом туре выпустить Эзалзули.
Да-да.
Когда был Абухляль, который вышел и показал, как в целом он и сильнее Буфаля сыграл. Да, то есть, по идее, он должен быть в третьем туре в стартовом составе на позиции левого вингера. Даже дело не в голе, дело в том, как целостно он сыграл. Но как можно было выпустить из Алзули, я просто не понимаю. Просто не понимаю.
Не устаю поражаться способности маэстро рассказывать про матч чемпионата мира, при этом на самом деле рассказываю про игру Евгения. Жень, как говорили классики, одна песен у меня есть. Какую бы одну песню ты бы спел бы с вратарем сборной Марокко Ясиром Буну?
О, какой прекрасный вопрос. Позвольте мне выбрать несколько песен, все-таки не одну, потому что есть один мастерпис, который пришлось бы исполнить ему лично со мной. Ты знаешь, Егор, «Крэк нежность» — это... непременная композиция во всех заведениях караоке. Но здесь мы могли бы уйти в Lost in Translation, он, скорее всего, не понял бы то, что поется, и не понял бы, зачем это поется. Ему сложно было бы объяснить, почему в красных глазах не было льда, и он бы не понял, куда едут трамваи, и... Возможно бы он понял, что такое красный Данхил. Но все остальное ушло бы в ту же яму, откуда придется выбираться японцам. Поэтому, выбирая одну песню, безусловно. Все-таки я человек, который в томских караоке... Человеку, которому в томских караоке приходилось исполнять слишком много песен Чижа. Ну и тем более все подходит под данный формат. Конечно же, песня «Фантом».
Дорогие друзья, если вы, как и Евгений, хотите спеть вместе с Ясиром, то следующая реклама для вас.
Вы не поверите, спонсором данной интеграции является участник чемпионата мира в Катаре, исполнение гимна которым вы сейчас и прослушали. Вокальная школа имени Ясина Бану. Всегда мечтал петь как песчаный говнарь? Тогда тебе к нам.
Реклама предоставлена ООО «Благая весть». УГРН 1488-666. Лицензия ФАБУС. Новый год, время волшебства. Данное представление является публичной офертой и может быть использовано против вас в суде.
И мы возвращаемся. Я был... С одной стороны, восхищен выбором Евгения, но также остался в неком недоумении, потому что мне казалось, что есть совершенно очевидный трек, а именно песни из фильма «Агент 117» «Бамбино». Но, возможно, Евгений любит петь ее один.
Нет, ну подожди секунду, подожди секунду. Можно было бы также спеть и Ghostbusters еще саундтрек. Ну, тут...
Возможно, возможно.
Знаешь, на любой вкус.
Фантом, кстати, можно было бы. Фантом, кстати, можно было бы спеть с Криштиано после гола вчерашнего. И, кстати, возвращаясь к матчу Бельгия-Марокко, можно было с Романом Сайсом тоже спеть Фантом, потому что он один отнял у Зиеша, и второй чуть не отнял у Сабири, пытаясь смутить вратаря.
Но он смутил его. Он защитник во всех фазах игры, да, всегда пытается отнять. Хорватия-Канада. Евгений, здесь мы переходим к нашей одной из моих самых любимых рубрик, Евгения Гонза. Я так полагаю, что атмосфера на игре наконец-таки позволяет крикнуть «наконец-то было весело».
Убой, убой, за народ свой, убой, убой, за народ свой. Да, было действительно весело, учитывая то, что мне достались билеты в фан-зону реальную с трушными хорватскими холсами и их детьми. Да, было клево. В особенности было клево смотреть, как человек в кепке стоящий, непременно стоящий на матче, потому что сидеть так, ну, в таких секторах не принято. И, в общем-то, там чья-то матушка пыталась подпустить человечка спереди, кричащего все заряды, потому что ее сынишка за спиной не видит футбол. Он ей, в общем-то, на хорошем хорватском, цензурном, возможно, для нашего подкаста, но не цензурном в реальности, языке попросил не мешать, сесть, если хочется посидеть, идти в туалет, а если хочется поболеть, то давай поднимай своего сына на плечи и пусть болеет как хочет. Да, было клево смотреть, как этот хусяр собирался вырвать кресло на второй минуте, когда Альфонсо Дэвис закинул совершенно неподготовленных хорватов к такому началу. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что весь матч в итоге прошел ровно по тому сценарию, который мы предсказывали, что хорваты вообще не проснулись, и им действительно нужен был этот counterpoint, нужен был момент разогрева. Ну, они его получили, после этого понеслись вперед. Антон еще расскажет про детально про канадцев, выдохшись к определенным минутам встречи и, мне кажется, уже бросивших играть. В целом. Но канадскую сборную, если уж говорить о болельщиках, да, вообще, мне кажется, это не волнует. Канадские болельщики самые счастливые. Они там ходят в хоккейной амуниции, кричат, пьют, возможно, алкогольное пиво. Возможно, это пиво с каким-то сиропом. Не знаю, они просто кайфуют, получают удовольствие, поэтому... А хорваты приехали, конечно же, умирать за свой народ, поэтому... То, что мы увидели во втором тайме, подарило возможность всем хорватским болельщикам покричать еще несколько раз и все-таки оправдать тот момент, что ребята, которые сидели передо мной, они, в отличие от, возможно, неких марокканских смесей или благовоний, звучали так, как будто бы они прилетели откуда-то издалека, долго. И, я дам вам немножечко, чуть больше информации, они действительно летели из Омана на эту встречу.
Маэстро, все-таки, возвращаясь к концепции «надо иметь уважение», но она иногда все-таки работает, разве не так?
Это относительно чего? Относительно...
Сборная Хорватии.
Уважение к более старшим?
Да, да.
Ну, наверное, работает. Ну да, блин, Канада самая детская, наверное, сборная турнира. Самая юношеская, я бы сказал вот так. Несмотря на то, что там есть опытные игроки. И Хатчинсон, и Борин тот же. Но это именно... Ребята показали, приехали показать свой юношеский задор. Они в целом его показали. Это выглядело наивно. Но такие сборные нужны на турнире всегда, потому что если мы будем смотреть только тактические дуэли, вроде той, что было в матче там, Испания-Германия, то, конечно, будет невесело. Футбол должен быть разным, в том числе там, африканские сборные, которые... Смешно, что они Кубок африканских наций, когда играется, там половина матча заканчивается 0-0, а приезжают на чемпионат мира и начинают веселить публику. Ну вот на чемпионате мира должны быть такие... Да, Жень.
Да, я тебя перебью, прости, потому что ты упомянул Кубок африканских наций и матчи 0-0. А на чемпионате мира начинается феерия. Будет тем интереснее смотреть будущий Кубок африканских наций, потому что, насколько мне известно, его собираются провести именно в Катаре.
Угу. Ну, теперь в целом в Катаре можно многое проводить. Евровидение, например, можно проводить.
Кубок ФНЛ. Кубок
Евровидения, Кубок ФНЛ. Можно праймерис американских выборов для республиканцев провести там, например. Думаю, было бы весело посмотреть на Дональда Трампа.
Я лично знаю, что сейчас собираются провести газ из Катара в Германию. Вот пока такие новости.
Хорошо. Ну, значит, и Бундеслига будет играться там, получается.
Получается так. Не, возможно, все мои переговоры с командами Третьей лиги и Региональной лиги Германии, они все основаны на том, что все это будет в Катаре проходить. Поэтому я сюда и приехал.
Так, ладно, возвращаясь к Канаде. Весь этот задор, это здорово работало, пока силы были у канадцев. Постоянно отбирать, постоянно... бегать туда-сюда по всему полю. В целом, в начале второго тайма был отрезок, минут 10, там Оссорио вышел на замену, и был близкий удар из-за штрафной, когда он вот прямо рядом со штангой попал, где-то это минута 54-я, наверное, была, и счет еще 1-2 был, если бы счет 2-2 стал, может быть, этот гол бустом бы каким-то стал для канадцев, и, может быть, еще их на что-то бы хватило. Но это наивная просто тактика, которую они пытались применить. Лучшим образом, наверное, это отразилось... Точнее, как самым показательным образом это отразилось на Бьюкеннене, который первые 20 минут... Я вообще думал, из какой сборной это игрок. Это канадец или бразилец? Он отдал гениальный навес на Дэвиса. Просто это из палаты меры весов была подача. Ровно в ту точку, где не достанет ни защитник, ни вратарь, в бегание, топ просто. И была еще одна вторая подача у него в этом же тайме, на дальнюю штангу тоже, по-моему, на Дэвиса. Не закончилась она ударом, по-моему, неважно. Вот, а потом просто растворился человечек на поле, и как будто и не было Бьюкеннена. Если по 20 минутам нарезку делать, его можно в Реал, я думаю, продать. А после 20-й минуты, возможно, Ярославский Шинник бы его не подписал. Хотя Бьюкеннен играет тоже за черно-синюю команду в чемпионате Бельгии. Вот. Может быть, план Канады, вот такой наивный немного, имел бы право на существование, точнее, право на существование он имеет в любом случае, это просто тренерское решение. Как тренер решил, так и будем играть. Имел бы возможность на успех, вот, этот план. Если бы у Канады было 3-4 игрока в центр поля, то есть вы играете там 3-4-3, 4-4-2, неважно, у вас при этом Дэвис играет, как ему вздумается, где ему вздумается и так далее. И вашим опорным полузащитникам приходится работать много. А Хатчинсон все-таки 39 лет, а Иуштакио... Ну, вот так получилось, что он не в лучшей форме подошел к чемпионату. Точнее, как не в лучшей форме, у него проблемы со здоровьем были. И вот это отразилось на игре сборной Канады. Но все равно приятно будет. Это одно из приятных открытий чемпионата, мне кажется. Смело играли ребята.
В дополнение к сказанному маэстро, конечно, хотелось бы посетовать на то, что очень жаль, Канада не заменила Баряна и не выпустила дополнительного игрока, чтобы перевернуть игру.
Прекрасно, Евгений. Ну что, мы идем дальше. Германия, Испания. Друзья, мне...
Да, и я хотел... Извини, Егор, я тебя немного тоже перебью в этом смысле, потому что матч действительно огненный, как мне кажется. Мой Сегодня техничный директор с нами, мы уже прослушали рекламную интеграцию, и если говорить о технике и о жаре, то мой телефон буквально коптится, у нас тут в записи присутствует паузы, которые наши слушатели маловероятно что заметят, но только что я вытащил свой iPhone из морозилки, чтобы он вновь заработал, потому что здесь у меня, к сожалению, в том месте, где я записываюсь, нет такой системы кондиционирования, как на стадионах, о чем я бы хотел, кстати, сказать отдельно, потому что вчера, мне кажется, я чувствовал себя Чили-Вилли во время матча Камерун-Сербия. Надеюсь, что Егор найдет, как обыграть это.
Да, друзья, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, что показалось ли мне одному, или это действительно было фактом объективной реальности, что буквально на полтора часа мы из чемпионата мира вернулись к нашей старой доброй Лиге чемпионов и увидели матч, соответствующий ее высочайшим стандартам.
Да, конечно, это точно самая качественная игра на этом чемпионате мира. И, возможно, одна из самых качественных, именно по тому, как обе команды действовали за последние 2-3 турнира сборных. И на руку здесь пошло, что и та, и другая команда в похожей манере пыталась друг друга перебороть. То есть в меньшей степени за счет физики или где-то подловить на ошибки и отсидеться, а в большей степени за счет командной игры, командных взаимодействий. И сама структура игры, хода игры, сценарий игры, да, тоже поспособствовал тому, чтобы мы кайфанули максимально, потому что там первые 60 минут Испания действовала лучше, последние 30 минут Германия действовала лучше. В итоге ничья закономерная, исходя из того, как складывался матч. Но да, это было больше похоже на клубный футбол, чем на любой матч сборных за последнее время.
Тони, а вот та реплика, которую высказал Почеттино в одном из эфиров, по-моему, английского канала, о том, что эта Испания может рассыпаться под прессингом. Как ты считаешь, имеет ли это основание?
Ну, я не думаю, что прям рассыпаться. И, по-моему, Почеттино говорил, что Испания уязвима под прессингом. Ну, уязвима, безусловно. То есть, когда ты ставишь на такой тип игры, конечно, ты учитываешь риски. Да? Это приносит тебе дивидендов больше, чем ты рискуешь. Поэтому и приятно играть, выходя из обороны в атаку, потому что чем больше ты вытянешь игроков соперника в прессинг на свою половину поля, тем легче тебе будет атаковать чужую половину поля, потому что там останется 2-3 человека, и можно будет из позиционной атаки, которая на своей трети даже разворачивается через передачу под давлением, максимально без давления атаковать уже на чужой половине поля. То есть, ну, для меня дивиденды очевидны. И их больше, чем те риски, которые ты на себя принимаешь. Я думаю, что Почеттино в первую очередь имел в виду две позиции, две опорных позиции. Это позицию Бускетса и позицию девятки, ложной девятки, да, у испанцев. Что касается Бускетса, то в этой игре Испания, мало задействовав, в меньшей степени задействовав Бускетса относительно своих лучших матчей, все равно достаточно качественно доставляла мяч на чужую половину поля. В этом плане хорошо, что Родри играет на позицию центрального защитника. Да? То есть он примерно так же качественно может продвигать мяч вперед. Вот что касается позиции девятки, то, наверное, да, здесь есть небольшой затык. Потому что Асенсио, не могу сказать, что он плохо действует, он хорошо действует. Но это не лучший футболист для игры в позиции ложной девятки. В каком плане? Он техничный, то есть он может оставить на третьего, он хорошо видит пространство, он появляется в это пространство. Но под давлением, наверное, лучше иметь игрока, который умеет спину ставить хорошо и отыгрываться. Потому что Германия пыталась играть таким образом, чтобы постоянно встречать Асенсио, прибивать его в прием. Да? Обычно ты играешь против ложной девятки таким образом, что ну, защитная линия сохраняется, четверка не двигается. Главное последнюю линию держать. А вот эта ложная девятка возникает в тех дырках, которые ты оставляешь, и принимает мяч свободно, но спиной к чужим воротам. А здесь немцы старались прибивать постоянно Асенсио. Ну и, наверное, если бы там был условный Ари, да?
Или Сергей Корнеленко, например.
Да, да, да. Ну, или Сергей Корнеленко, безусловно. Еще с живыми коленями. То, конечно, было бы проще Испании выходить из-под давления. Но в целом... Если учитывать, что Германия это и ее тренер, это лучший прессинг вообще на чемпионате мира, 100% из всех сборных это лучший прессинг. Лучше прессинга, чем у Германии. Бразилия не противопоставит Испании такой прессинг. При всем уважении.
Подожди, а как же Катар?
Кто?
Прессинг Катара.
Ну, это в Лиге конференции, может быть. Вот. Здесь матчи все-таки Лиги Чемпионов.
Не знаю, я читаю свежий прессинг Катара, они в целом пытаются смотреть за тенденциями.
Свежий прессинг Катара. В общем, если это была самая крутая проверка, которую Испания могла пройти, то в целом на остальной части турнира им будет немного проще, как мне кажется.
Жень, у тебя была реплика перед тем, как Антон рассказывал про прессинг Германии? Или мне показалось?
Что у меня было?
Мне показалось, что у тебя была реплика перед тем, как Антон хотел рассказать про прессинг.
Нет, это я видишь, в долгую речь Антона хотелось бы вплетать какие-то более приземленные, не столь отдаленные от седьмого неба футбольные вещи. Очень хотелось вплести, что... Любая команда может контролировать, вытягивать игроков, которые идут в прессинг, и спокойно шмалять по флангу. Но Антон много такого уже видел, тоже лицезрел непосредственно в матчах, где я принимал участие. Ну и плюс еще все-таки Антон говорил о футболистах, способных своей спиной сохранить мяч, где-то что-то показать. И я пытался вызвать твою улыбку, указывая на самого себя, потому что, естественно, я... этого делать совершенно не способен и не умею.
Ну да, ты такой, ты своего рода Бускетс для лилипутов. Можно еще помочь маэстро и услышим его мнение относительно... Ну, в общем-то, он уже практически его сказал, но все же для большой группы еще неправоверных. Можно как-то популярно объяснить, почему Флик не выбирает Фюлькруга, не ставит его в стартовый состав? И почему на левом краю не выходит Лерой Сане, если абстрагируется от того, что, возможно, у него есть проблемы с коленом?
Ну, как мне кажется, вот последние 30 минут матча с Испанией должны, ну, по крайней мере, заставить подумать Флика о том, что, может быть, стоит пересмотреть тот футбол, который он планировал иметь базовым, да, по ходу этого турнира. Потому что, да, прикольная идея с тем, что у тебя центральный защитник на позиции правого защитника, и когда в атаке, то он становится третьим центральным защитником, а Раум становится дополнительным атакующим игроком, мы перегружаем правый фланг, чтобы подать на левый. Вот. Это прикольная идея, безусловно, но, как оказалось, где-то можно сыграть чуть попроще, не иметь столько футболистов с выдумкой, а иметь футболистов, которые умеют давить, и это может приносить результат. В этом плане я хотел бы защитить нападающих типа Фюлькруга и вообще вот эту дискуссию относительно того, что в мире не осталось топовых центральных нападающих. Вы просто не заставляете центральных нападающих...
В мире? Подожди, в мире или в России? Или в мире, или в России? Я просто думаю, на кого ты намекаешь
сейчас. Ну, Россия принадлежит пока что миру. Пока что мы еще не улетели в космос. Идея русского космизма еще не до конца нами завладели. Вот.
Но здесь будет интеграция с мадам Блаватской потом, да?
Ну да, да, да. В мире не осталось центральных нападающих, мы постоянно там слышим. Вы просто не заставляете центральных нападающих делать то, что они не умеют и не должны уметь. Вы не должны заставлять Фюлькруга делать проникающую передачу в штрафную. Просто играйте на него в штрафную, и он будет забивать. Если и Холланд не изменит эту тенденцию, то я не знаю, кто должен изменить. То есть сейчас у самого любящего выпендриваться тренера в мире центральный нападающий максимально простой. Просто играйте на него, и он будет забивать. Если остальные там молодые тренеры, в том числе, которые смотрят на это, не поймут, что иногда просто... Ну вот игрок, он может забить. Он хорошо бьет из штрафной. Он может забить. Ну давайте сделаем так, чтобы довести мяч до него. Не будем. Так, ты вот здесь открываешься в полуфланг. Вот здесь вот мы обыграемся. Ты должен третьим приходить во фланг, чтобы у нас было три футболиста во фланге и так далее. Просто играйте в штрафную. Все. И не будет тогда проблемы. Мы не будем говорить, нет центральных нападающих. Просто... Центральный нападающий как роль никуда не делась. И футболисты, которые подходят под эту роль, они существуют. Просто стилевые особенности современного футбола изгоняют центральных нападающих и делают из них полузащитников. Сначала изгнали десяток из футбола, и мы не видим индивидуально сильных... Мало, видимо, индивидуальностей. Нет Рикельме сейчас в футболе, правильно? Я не видел, чтобы кто-то был Рикельме в футболе сейчас. Мы изгнали индивидуальность из позиции 10.
Последним Рикельме в футболе, мне кажется, был... Сейчас скажу. Мне кажется, что он до сих пор играет.
Крис Кельме. Я думаю, что... Я думаю, что это...
Не-не, Путило. Антон Путило. Антон Путило — это последний Рикельме.
Антон Путило играет до сих пор, да.
Сотрудник РЖД. Я думаю, что о том, где найти Рикельме, мы еще сможем это обсудить, потому что пока Аргентина не вылетела. Я единственное скажу так, что Антон в своем замечательном спиче все-таки допустил идеологическую ошибку, сказав о том, что Россия является частью мира. Я просто хочу напомнить всем, что Крым – Россия, Аляска – Россия, все Россия, кроме Косово. Косово – Сербия. И тут мы переходим к матчу Камерун-Сербия.
Ай, перешел, здорово, да? Приглашайте ведущим на праздники.
Камерун-Сербия. И вы знаете, я перед... специально попросил нашего техничного директора погуглить и выяснить все-таки комбинацию клавиш на геймпаде для того, чтобы сделать то, что сделал Абубакар. И наш техничный директор, как обычно, был на высоте и нашел эту комбинацию. L1 плюс круг плюс круг плюс фюль-круг. Или LB плюс B.
Да, но ты на джойстике играешь, понимаешь?
Естественно. Он, кстати, вспомнил, как это делать и на клавиатуре, потому что он сразу сказал, я помню клавиатуру, Q плюс D.
Q плюс D, да.
Так вот, друзья, что это было? Потому что, на самом деле, не только гол Абубакара напомнил мне игру из симулятора, например, гол Милинкова-Щесавича тоже был примерно из этого разряда. Какой-то странный корявый удар, и вратарь не прыгнул. Ну, то есть ты просто нашел вот ту рисочку, где надо нажать на кружок. Что это было? По-моему, это... Я никак иначе, кроме как того, что существует некая магия карлика, а именно Евгения Олеговича, который предсказал, что в этом игровом дне не будет ни одного матча с больше, чем 4 гола, и мы в первой же игре получили 6. Что вы думаете об этом?
Мы вызвали точно некого бога безголевой серии, который решил уже под новой личиной заскочить на эти стадионы. Я эту игру тоже смотрел на стадионе. Более того, Егор, ты, несомненно, прав по поводу магии карлика. Ты точно знаешь, что это такое. Представьте, я опоздал на стадион из-за того, что Это, конечно, не самая дальняя точка. Самая дальняя точка там, где играла, по-моему, Англия свою первую встречу. Но этот стадион находится в южной части Дохи. По сути, ехать где-то 45-50 минут. Потом еще идти 35-40 минут. Я опоздал минут на 15-20. Как только я приехал, начались голы. Они просто понеслись. Они полетели. Они полетели, как птички, как вертолеты в Андорре, летающие из госпиталя в горы и обратно. Мне кажется, что хорошо, что ты упомянул футбольный симулятор. Действительно было похоже на некую симуляцию изначально со стороны Камеруна, затем на некую симуляцию со стороны сербов. Голы, мне казалось, что... симуляция... Я просто видел симуляции ВАР, и я до сих пор не могу понять, как это высчитывается. Вот Антон знает про какие-то катарские линии, которые там сами выстраиваются, рисуются. Ну, то есть понятно, что они там в форме узора на флаге, неясные. Честно, я пересматривал даже эти моменты, вот я говорю, на экране. То есть мне просто это звучит, это выглядит примерно как ответ на вопрос... Тренер, ну почему? Все же хорошо. Ты же говоришь, все отлично. Почему я не играю? И он тебе говорит, ну вот так. И вот, соответственно, голы Камеруна, которые понеслись, независимо от того, как они были забиты, все-таки вот эти выходы один в один и искусственные офсайды. Да, один, по-моему, второй искусственный офсайд я видел, кто-то там совсем запоздал, прыгал уже двумя ногами там. И второй раз тоже. А второй гол.
Они вот. дважды у одного и того же игрока да. Геймпад сел. Ну, как бы, и
да, не да, но он в текстурах. Милянкович. Да, он в текстурах застрял. А я просто на самом деле не мог уследить за этими эпизодами, потому что все-таки искал присутствие брата Евгеньева на поле. Но, по-моему, его уже к этому моменту заменили. Потому что сербы решили, что выигрывать в этом матче все, победу уже мы все сделали. Но, как оказалось, Камерун был укушен последователем Валерия Непомнящего, и все эти заветы о Resurrection произошли во втором тайме. Ну, а мне конкретно эта игра, конечно, была особенно, потому что за Камерун играет наш денчик Гай Лондуа. Он вышел, отыграл свои 20-25 минут. Я не помню, по-моему, он коснулся мяча минуте только на 7-й после того, как вышел, но тем круче смотреть вообще за чемпионатом мира и людьми, которых ты знаешь лично.
Маэстро.
По поводу, кстати, гола Абубакара, мне всегда было удивительно, когда нападающий выходит один на один с вратарем, и вратарь далеко выбежал уже из ворот, и нападающий старается как будто сильно пробить мимо вратаря, вместо того, чтобы вот так вот реально перекинуть его. Мне кажется, что здесь просто давление стереотипов всегда сказывается. Типа, если ты такой удар не попадешь, то ты вот как Абубакар пробил, то есть, ну, там, мяч перескочит через перекладину или перелетит через перекладину первым же действием, то тебя просто уничтожат, типа, какой-то полотер, да, что решил это сделать. Но на самом деле, с точки зрения эффективности, ну, такие удары гораздо выгоднее, чем попытаться пробить выбежавшего на тебя вратаря, который от тебя, ну, вот, особенно 2,5-метровый Ваня Милинкович Савич, который вот так вот встал, да, и все ворота закрыл перед тобой. Естественно, Ваня Милинкович Савич 2,5-метровый, а не 25-метровый, и его можно попытаться вот так вот перевесить. Вот, поэтому я не понимаю, почему таких ударов мало. Точнее, я понимаю, что... Да, даже...
А ты помнишь, где был произведен так подобный удар, но он был не очень эффективен, кроме того, что это был последний матч Диканя за «Спартак»? Я напомню тебе, это был матч «Томи-Спартак» 2013 год. Я тебе скину потом, посмотришь на бобинах. Егор, нет, наш техничный директор найдет и выложит это обязательно в наш чат. Следите за обновлениями.
Дома посмотришь, то, что называется.
А кто это был?
И знаменитый сербский нападающий таранного типа Евгений Олегович.
А, это ты пытался Диканя перебросить?
Да, да.
Я хочу это увидеть. Похоронил Диканя в «Спартаке», получается, да, ты?
Получается так, да. Но дал за ту дорогу потом Гунько, видишь, он сейчас на первом месте в Армении идет.
Вот, это касательно гола Абубакара. Что касается самой игры в целом, то, честно, при счете 3-1 я вообще не понимал, что происходит на поле, потому что такое было полное ощущение, что Сербия проигрывает 1-3. Они вели в счете 3-1 и продолжали вдесятером атаковать на чужой половине поля. Как будто надо еще забить им было 6, чтобы обеспечить себе выход из группы после этого тура. И естественным образом они получили 2 в быстрых атаках. Кто бы действительно мог подумать. И с этим связано как раз то, что Андуа, мне тоже казалось, что он абсолютно бессмысленно вышел на поле, что он вообще мяча не касается. И это, наверное, связано с тем, что мяч просто летал туда-сюда. То есть через полузащиту, как классический матч чемпионата Польши, где полузащитники смотрят как за праздничным фейерверком, за летящим мячом туда-сюда. Мяч летал туда-сюда у Камеруна с Сербией. Во втором тайме так точно. Сербия, я не знаю. Не знаю, это тренерская или это просто от игроков так идет. У них слабо с командой, ну, то есть с командными действиями какими-то. И при этом они вообще не чувствуют, как в данный момент времени нужно играть. То есть при счете 3-1, ну, любая команда в мире, на чемпионате мира, стала бы чуть подсушивать. А они продолжали туда-сюда, туда-сюда. И затряслись только там в последние 10 минут, когда стало понятно, что если они еще один пропустят, то точно поедут домой. А так как будто бы их еще оставляет эта ничья в игре, и надо обыграть сборную Швейцарии в третьем туре.
Жень, я думаю, что достаточно. Мне кажется, что мы можем идти дальше. Или у тебя...
Да, нет, it's enough. Мне кажется, что единственное, что мы могли бы уточнить, на каком плече Сонг носит бандану, непременно на левой стороне.
Непременно на левой, но, может быть, у нас будет еще повод поговорить о сборной Камеруна, если у нас получится все-таки записаться с Андре Ананой. Южная Корея...
Вы не знаете, где он, кстати? Вы не знаете, где он?
Наш техничный директор знает, где. Он уже практически летит туда. Как Игорь Портнягин из Казани.
А вот, кстати, обратили внимание, что вратари...
Мы обратили внимание.
Вратари африканских сборных, вот они каким-то образом испаряются на этом турнире. Я боюсь за ганского вратаря.
Вот, да. Как раз-таки в тему еще одной африканской сборной, Южная Корея-Гана. Я думаю, что для некоторой части нашей аудитории, которая любит проводить время на даче и которая иногда забывает купить рожек на заправке Неста, этот матч мог стать неплохим самообучающим материалом, потому что мы увидели в нем, как при помощи 2 угольков и небольшого количества сухих корейских веток можно разжечь
корейских?
Костер.
Корейских?
Мы обязательно вернемся к этой игре слов, Евгений. Как можно при помощи, да, этих веток разжечь костер? Тони, насколько я знаю, это, наверное, единственный из 10 матчей в твоей жизни, который ты смотрел в записи и не смотрел вживую. Поэтому, возможно, впечатления будут более сухими, но зато и более точными. Пожалуйста.
Блин, ну, я просто был опечален тем, как провалился в этом матче правый защитник сборной Кореи Ким Мун Хван. Здесь я прорекламирую своего хорошего товарища, отличного скаута, который работает в ЦСКА, Гошу Кадзаева, потому что он мне показал Кима зимой, когда он играл за Лос-Анджелес в МЛС. Чувак до 23 лет не играл, до 24 лет не играл даже в высшей корейской лиге. И в МЛС он просто разрывал. То есть он реально был максимально современным крайним защитником, возвращал мяч в центр, обладал всей техникой, выигрывал мячи и так далее. Но в этом матче это просто катастрофа, да? То есть второй гол очень легко от него ушел Аю, который подачу в штрафную делал в итоге. Запутали они там с Кудусом, по-моему, правого полузащитника и правого защитника. Ну и третий гол тоже пришел с фланга Ким Мун Хвана. И вот, ну это провал, конечно, очень обидно. Корейцев жаль, потому что корейцы, ну они как минимум не хуже играли этот матч. И у ганского вратаря бенефис получился. У африканских вратарей такое бывает, что если они ловят кураж, они могут многое. И в концовке Корея сильно давила, конечно. Но матч был зрелищный. То есть его, уже зная результат, обычно мне тяжело смотреть матчи, которые я уже знаю результат, и я смотрю в записи. Но этот матч был прям реально. Я пару раз схватился за голову от того, как Корея не сравняла. Вот, матч был зрелищный.
Я хотел бы задать вопрос, Антон, а как ты считаешь, каково смотреть матч, в котором ты принимал участие, в котором ты знаешь результат? Он, вероятнее всего, не был зрелищным, но тебе все равно придется его пересматривать. Можешь не отвечать.
Жень, раз ты уже взял слово, то скажи, пожалуйста, за два матча Кореи, у тебя все-таки возникло какое-то явственное желание потренироваться с корейцами?
Да, во-первых, я хочу отметить, что все-таки мы тоже здесь повлияли несколько на результат, потому что третий гол запланированно должен был быть забит Соном, но исходя из того, как были расположены наши ставки на этом игровом поле, Сона сковала на последние как раз-таки 12 минут этого штурма, и мне кажется, что он вообще хотел сыграть примерно как Вальверде в первом матче, может быть, даже еще ниже. Может быть, он хотел, чтобы его соотносили с Фернандо Йерро в каких-то эпизодах и вообще никак не участвовать в голевых эпизодах. Вот. Я очень хотел бы с ними потренироваться, потому что, во-первых, ну, здесь я могу добавить всех плюсов ко всем Кимам в этой команде и к тому, что Антон выражает по поводу португальских тренеров. Мне кажется, человек, который получает на 112-й минуте красную карточку, потому что идет пихать судье. Я не знаю, кстати, по какой причине он пошел. Просто потому, что ему нужно было выговориться и выкричиться. Вот, потому что было добавлено уже сколько реально? 10-11, там переиграли 12 минут. И ну, просто там действительно не повезло. Там был хороший момент, я не помню у кого. Должны были отыгрываться на одной из последних там минут. Вот, наверное, выплескивая такие эмоции, я вижу, что ну, и Бенту с ними все-таки хорошо работает с точки зрения именно завода какого-то. Корейцы действительно заведены. Физически, как выглядит эта сборная, мне кажется, это самое клевое сочетание мягкости в держании, в контроле мяча и при этом легкости перемещений по полю. То есть они действительно выглядят как... Вот Антон поймет, о чем я говорю. Центральная ось для меня лично у Кореи выглядит как... Вот такие вроде как компьютеризированные игроки, но на самом деле это как балет. То есть это выглядит легко, но это очень серьезная работа.
Завершая наши экзерсисы относительно этой игры, я, если позволите, добавлю одно наблюдение. Мне кажется, что градус игры демонстрирует тот факт, что в какой-то момент, это было, наверное, уже ближе к... к концу 80-х минут, а может даже уже было в добавленное время, Сон, у которого травмирована, скажем так, лицевая часть тела, просто уже шел башкой, невзирая на то, что у него как бы маска, и ему, видимо, ну, судя по тому, как он играет, ему нельзя идти в эту борьбу, но он уже, наплевав на все предостережения докторов, шел замыкать, завершать. И действительно, сборную Кореи очень жалко. Хотя, насколько я понимаю, у них все равно еще остаются теоретические шансы на выход. Поэтому давайте скажем до скорой встречи, но не до свидания. И перейдем к следующему нашему матчу. Бразилия-Албания. Я скажу честно, матч мне не понравился, поэтому я предлагаю обсудить скорее не игру, а персонали. И для начала высказаться вам обоим. Если бы мы бы играли в фэнтези NBA или просто были бы менеджерами из американской лиги, кого бы вы задрафтовали первым номером? Казимира или Винисиуса Джуниора? Жень, давай ты с тебя начнем.
Ну, я, наверное, все-таки Винисиуса, потому что, мне кажется, он создает большинство шансов этой сборной, ну и потому что Казимир бы непременно удалился в какой-то момент, а я все-таки, знаешь, я знаю таких игроков, вот. Лучше не удаляться.
Антон?
Я бы выбрал Казимира. Точнее как, если бы у меня была возможность, я бы выбрал весь треугольник, который есть у Бразилии, из Маркиньоса, Тиаго Силвы и Казимира, потому что на самом деле главным фаворитом чемпионата мира сборная Бразилии делает не наличие гипермощной атаки, даже без Неймара, да, там с Винисиусом, Ришарлисоном и всеми прочими ребятами, где Мартинелли сидит просто без шансов на скамейке запасных. На самом деле фаворитом сборной Бразилии делает тот факт, что у них есть вот этот вот уравновешивающий их атакующую мощь треугольник, который может разрушать ответные атаки из Казимира, Тиаго Силвы и Маркиньоса. Отдельный респект, конечно, Тиаго Силве, которому на всякий случай 38 лет. Мы сейчас будем обсуждать матч Португалия-Гана, и там 39-летний Пепе тоже похожий перформанс выдает, восстановившись только после травмы. И он, и Тиаго Силва, конечно, заслуживают отдельных респектов. Но я бы выбрал Казимира, потому что это системообразующая фигура в том, что касается противодействия возможным акциям соперника после нашей потери. Ну, я MVP турнира пока называю Амрабату, поэтому неудивительно, что я выбираю Казимира.
Жень, как тебе тренер сборной Албании? На кого он был похож?
Я считаю, что Якин, кстати, который по женской части своего семейства Мюллер, я хочу отметить, что у него жена, супруга у него Мюллер. Скажу, что он косплеит Сандрика Цвейбу, конечно. Можете посмотреть, как сейчас Сандро выглядит. И, в общем-то, начавший свой путь в тренерстве, я думаю, что вы найдете немало сходств. Думаю, что в какой-то момент просто Сандрик заменит этого человека в сборной Албании. Поведет ее все-таки к серьезному результату.
Тони, последний вопрос, перед тем, как мы обратимся к твоей любимой сборной. Все-таки ты сейчас просто так оговорился, но ты считаешь, что гипотетическая потеря Неймара на весь турнир – это не проблема для этой команды?
Проблема, и мы как раз в матче с Швейцарией это видели. Потому что матч с Сербией и матч со Швейцарией отличало не только, что швейцарцы лучше противоборствовали, чем сербы Бразилии, но и тот факт, что из-за того, что не было Неймара, а Бразилии по-прежнему не так просто дается игра в пас, командная игра, да, то есть они за счет передач каких-то хуже взламывают оборону соперника, чем за счет индивидуальных действий, проходов с мячом, обыгрышей один в один и так далее. Но и естественным образом, когда ты лишаешься лучшего игрока, который умеет обыгрывать один в один с места, то есть на скорости Винисиус это делает, а с места Неймар может кого угодно один в один обыграть, то, конечно, когда ты его лишаешься, и у тебя при этом есть сложности, если искать сложности в игре сборной Бразилии, потому что у них даже вратарь, даже два вратаря топовых, если искать сложности в игре Бразилии, то это как раз игра, командная игра в передачу, и без Неймара они чуть-чуть теряют в возможности проламывать за счет наскоков на оборону соперника Ну вот, наверное, так. Но это большая потеря будет, да.
Как говорят пилоты самолетов, крайний матч Португалия-Уругвай. Матч, который, я думаю, что облил бальзамом многие души, особенно наших слушателей из Казани и Ростова. Один тренер, с которым имел честь работать Евгений Олегович, тоже, я думаю, был очень рад видеть игру в исполнении сборной Уругвая. Но все же, Женя, такой вопрос. Почему Курбан Бекиевичу никто не набрал? Возможно, ему все-таки стоит установить вайбер?
Да, ты совершенно прав. Сейчас, как известно, Бердыев находится в Иране, и, насколько, по-моему, в ожидании все-таки конкретного предложения от футбольного клуба Сочи, и для того, чтобы перехватить его на этом направлении, потребовался бы не только WhatsApp, не только Telegram, не только другие средства связи, но и Viber, возможно, и ICQ, возможно, WeChat. Поэтому, ну, допустимо, что у уругвайской сборной просто нет таких, ну, нет таких людей, нет таких контактов, нет столь статусных личностей, способных прошерстить от самого первого имейла до пароля от личного Wi-Fi, как мог бы сделать наш техничный директор, потому что я лично знаю, что он обладает информацией о кодах всех Wi-Fi точек в Андорре. Я, конечно, не считаю, что это суперское знание, потому что, в принципе, Андорра 2020 — это не очень сложно догадаться, что во всех точках такой пароль. Но, тем не менее, думаю, что здесь небольшой такой коммуникативный дисконнект произошел, возможно, на уровне коммуникативных шумов по модели Шеннона Вивера или же по модели Гавры. Надо поднять эти записи, нужно уточнить, посмотреть. Но видно, что команда стремится к этому футболу, видно, что команда скорее находится на этапе уже трехлетнего эффекта от бердыевского футбола, то есть не в том зарождении, в котором это Грааль, а там, где остаются какие-то засохшие сливки на скатерти.
Да, и, кстати, вот о засохших сливках я подумал еще о том, что помимо тренера Бердыева, конечно, сборная Уругвая, кстати, интересно, что это действительно могло быть неким созвучием, потому что, как мы помним, сборную Эквадора уличили в том, что она включила в состав игрока из другой страны, что этой сборной Уругвая не хватает Кристиана Набоа. Мне кажется, что в том футболе, в котором они пытаются существовать, это был бы самый лучший плеймейкер. И вот если мы говорим как раз-таки о плеймейкинге, конкретно о плеймейнеджменте, маэстро, скажите, пожалуйста, что происходит с главным тренером сборной Португалии?
Ну, мне кажется, что он боится уже не только Роналду убирать с поля, но и других футболистов. Ну, просто, я не знаю, ну, как мы помним, что не все люди поляки, да? И у всех людей, и у многих людей есть глаза. Мы это помним из предыдущих наших записей подкаста. И те люди, у которых есть глаза, в целом могли увидеть, что во втором тайме происходит что-то не то со сборной Португалии. И если даже просто посмотреть цифры, то окажется, что у Криштиану Роналду его превосходительство в первом тайме 66% успешных действий, любых, атакующих, оборонительных, неважно, с мячом. А во втором тайме 46%. Еще более драматичным является скачок вниз Жоао Фелишу, у которого в первом тайме те же 66% успешных действий, а во втором тайме 44% успешных действий. Тем не менее, оба находились на поле фактически до упора.
Подожди, 110% успешных действий. Какие претензии конкретно?
Да, неплохо. По математике 5 ставим Евгению. И при этом находился на поле еще и Вильям Карвальо, который, ну, он уже просто реально пешком передвигался по полю, он пытался спрятаться между двумя центральными защитниками сборной Португалии, и мне бы стыдно на его месте было, потому что Вильяму 31, не соврать, или может быть 32 года, а рядом с ним 39-летний Пепе пахал, как в лучшие годы в Маритиму у Анатолия Бышевца, как мы знаем, открывшего талант Пепе. Вот. И они все находились на поле до 85-й минуты, и после того, как их заменили, оказалось, что Португалия в целом контролирует игру, потому что минуты с 65-й по 80-ю был 15-минутный отрезок, внутри которого, ну, просто простили там штрафной, был момент у них удар за пределы штрафной в штангу, Пелистри, по-моему, да, бил, в штангу попал. И Д'Араскета не забил...
Д'Араскета.
Д'Араскета не забил выход 1-1 с Коштой, плохо пробил. Вот. И эти три момента, в целом, из них можно было извлекать два гола. И учитывая, что Уругвай это команда Курбан Бердыева, они бы выиграли этот матч. Можно было прям сразу финальный свисток давать.
Подожди, а как же самый опасный момент, когда Вальверде чуть не забил перехватывая мяч там, в прыжке... у выбивающего
у Кошта,
своих да. ворот, да, у Кошта.
Да, ну вот еще это было. Ну, короче, 15-минутка была ужасная абсолютно. Замену нужно было делать раньше. В общем, тренеров часто, и я часто защищаю тренеров, когда болельщики говорят, да что, замена не делает и так далее. Но вот это вот прям клинический случай того, как человек реально опоздал с заменами, которые можно было сделать раньше. Конечно, нельзя было менять Криштиана, потому что дальше Португалия зарабатывает пенальти, теперь его не заменят до конца турнира. Потому что, не дай бог, сборная Португалии на 10-й добавленной минуте заработает пенальти, а Криштиана не будет на поле. Как же так, Бруно-то со своими припрыжками в стиле Жоржиньо, не дай бог пробьет куда-нибудь в сторону Бахрейна, да? Ну, этот матч, конечно, с точки зрения матч-менеджмента от Сантоша был ужасным, и первый тайм хороший от Португалии едва не был уничтожен вот этой 15-минуткой, когда ничего не получалось у Португалии.
Женя, у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, эта сборная Португалии, она пока на этом турнире только открывает счет и ведет, собственно, его по игре. Как ты думаешь, как они будут реагировать в случае, когда им нужно будет отыгрываться? Я просто не случайно задаю тебе этот вопрос, потому что ты человек с богатым опытом игры в командах, которые как раз-таки не были способны это сделать.
Ну, мне, кстати, кажется... Мы увидим это впоследствии, все-таки Португалия выйдет из группы, ну, она выйдет из группы, потому что мы с вами знаем, что я предполагал, что она не выйдет. И мне кажется, что с ней не произойдет, например, того, что было в матче Аргентины в первом туре против Саудовской Аравии. Скорее, они не будут в тилте. Я думаю, что это повлияет на большую еще организацию игры и к большей мягкости, к большей точности. Мне кажется, что здесь Антон тоже может высказаться на этот счет. Мне кажется, что им хватит рассудка, и, возможно, наконец-таки Криш просто будет усажен на лавку. Все.
Ну все, Карфаген должен быть разрушен, да, я понял. Это наша мантра. Тони, если есть желание, то можешь тоже ответить на этот вопрос, но я бы еще хотел, чтобы ты немножко сакцентировался бы на любом игроке, которого ты хочешь, которого только не зовут, как Бруно, и выделил бы его и сказал, что да, это тоже вот некая шестеренка, которая очень важна для сборной. Потому что мы как-то крутимся вокруг этого чертового треугольника, вратаря Роналду и Бруно, и как-то, по-моему, всех остальных упускаем из виду.
Мне нравится, как Бернардо принес себя в жертву командной игре. То есть, если в Ман-Сити это один из солистов в завершающей стадии под удар, вывода под удар вместе с Дебрёйне, то здесь он совершенно спокойно отрабатывает в оборону, в позиции восьмерки, делает черновые передачи, то есть не передачи, которые будут принесут удар, а передачи, которые выведут Бруно на позицию, с которой он может отдать передачу на гол, например. Вот он здорово проявляет себя командным игроком, при этом не проявляет никакого эгоизма, и это заслуживает воспевания, на самом деле, потому что мы все-таки имеем дело с командным видом спорта, и такие футболисты, которые, обладая выдающимся индивидуальным мастерством, а Бернардо обладает выдающимся индивидуальным мастерством, могут это мастерство принести в жертву команде. Ну, вот как мы воспеваем Бензема сейчас, так и если Португалия чего-то большого добьется на этом турнире, то нужно будет как незаметного героя отмечать Бернардо, мне кажется.
Ну что ж, на этом замечательном пассаже остается лишь задать крайний вопрос Евгению, по традиции уже.
Очень много крайних. Ты намекаешь на в прошлом мое псевдовингерство в футбольном клубе
«Рубин Казань»? Нет, я намекаю просто на некоторые пепи. Уругвай или Гана?
Уругвай.
Значит, будет Гана. Ребят, спасибо нашим слушателям. Я хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего сна и напомнить, что дальше будет только слаще. С вами были Вангалики. До встречи.